Говорит радио «Свобода». Последние дни предвыборной кампании в Соединенных Штатах.
Судя по тому, что Обама лидирует в таких республиканских штатах, как Колорадо, Невада, Нью-Мексико, Айова и Вирджиния, то у Обамы уже 291 голос выборщиков.
Новым президентом Ингушетии стал скромный десантник.
Выбор Евкурова связан исключительно с тем, что Евкуров сегодня сможет очертить четкую линию фронта, начать зачистки в лесах и будет иметь те же полномочия, которые сегодня имеет Кадыров.
Английским политикам припомнили дружбу с Олегом Дерипаской.
Нет никаких доказательств того, что встречи с Олегом Дерипаской каким-либо образом повлияли на решение снизить импортные пошлины на алюминий страны Евросоюза.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Остались считанные дни до выборов нового 44-го президента Соединенных Штатов. Эксперты прогнозируют, что, скорее всего, впервые в истории на этот пост будет избран афроамериканец. Что принесла последняя неделя предвыборной кампании? Об этом наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Всю прошедшую неделю опросы общественного мнения показывали, что в президентской гонке лидирует сенатор-демократ Барак Обама. Однако для сенатора-республиканца Джона Маккейна еще не все потеряно. По данным некоторых опросов, разрыв между двумя кандидатами невелик. А в двух ключевых штатах – Северной Каролине и Миссури – картина вообще иная. В Северной Каролине у обоих кандидатов равное количество сторонников, у каждого по 48%. 3% избирателей этого штата еще не решили, за кого будут голосовать. А в Миссури Маккейн лидирует. За него готовы отдать голоса 50% избирателей, а за Обаму – 47%. Исследования показывают, что в сельских районах, подальше от города и густонаселенных пригородов, популярность Маккейна выше. Как выглядит соотношение сил в последнюю неделю перед выборами? Политический обозреватель Национального общественного радио Кен Рудин ответил. Сейчас, если посмотреть на карту Америки, мы увидим, что Барак Обама лидирует во всех тех штатах, где 4 года назад победил Буша, кандидат в президенты от Демократической партии, сенатор Джон Керри. Это дает Обаме 252 голоса выборщиков. Для избрания на пост президента надо набрать 270 голосов. Судя по тому, что Обама лидирует в таких республиканских штатах, как Колорадо, Невада, Нью-Мексико, Айова и Вирджиния, то у Обамы уже 291 голос выборщиков. При каких условиях Барак Обама все-таки может проиграть? На этот вопрос ответила Мара Лиасон, политический обозреватель Национального общественного радио. Несколько вещей могут сыграть роль. Прежде всего, избиратели, которые еще не решили, за кого будут голосовать, могут в последний момент выбрать Маккейна. И тогда в ряде штатов сторонники Маккейна окажутся в большинстве. Многое пока под вопросом. Один из тех, кто пока не решил, за кого будет голосовать, 50-летний Патрик Кэмпбелл, авиамеханик из Нью-Йорка. С одной стороны, он опасается, что Барак Обама повысит подоходный налог. Но с другой стороны, Джон Маккейн может увеличить военные расходы и отправить резервистов на войну. «У каждого из кандидатов что-то хорошо, а что-то плохо для таких, как я, для среднего класса», — говорит Патрик. Так думает примерно каждый седьмой американец, то есть 14% избирателей. Таковы данные опроса, проведенного совместно компаниями Associated Press и Yahoo News. Большинство из этих сомневающихся – белые, не либералы, но и не консерваторы, скорее центристы, поддерживавшие Хиллари Клинтон. Большинство в этой группе избирателей – представители среднего класса. Но что такое американский средний класс? Прежде всего, это далеко не монолитный блок избирателей. Он разделен и по расовому признаку, и по религиозному, и по политическим взглядам, и по заработку. В одних районах Америки к среднему классу причисляют тех, кто зарабатывает 30 тысяч долларов в год, что очень мало, учитывая инфляцию и рост цен. А в других районах средний класс – это и те, кто зарабатывает более 200 тысяч в год. Но и это немного, если семья из 4 человек живет в городах с наиболее высокой стоимостью жизни, таких как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. В последнюю неделю перед выборами четче выявились главные проблемы, волнующие избирателей. На первом месте – состояние экономики. На втором – налоги. На третьем – слишком дорогая медицина. На четвертом – недостаточное социальное обеспечение. И только после всего этого – война в Ираке. Проблема терроризма на 10-м месте. Гораздо больше волнуют американцев цены на бензин – 6-е место. В последние дни последней недели перед выборами оба кандидата интенсивно вели избирательную кампанию в штатах, где у Обамы и Маккейна почти равное количество сторонников. Обама выступал в традиционно республиканских штатах – Флорида, Вирджиния и Миссури. Маккейн встречался с избирателями Огайо, штата, который в течение последних 20 лет своим голосованием определял победителя на президентских выборах. Хотя до выборов остается еще время и всякое может произойти, оба кандидата уже формируют свой кабинет министров. Как стало известно, конгрессмен-демократ из штата Иллинойс Рам Эмманюэл может стать главой администрации Обамы, если Обама победит на выборах. Раньше Рам Эмманюэл входил в команду президента Клинтона. Авторитетный консервативный политический обозреватель Роберт Новак опубликовал свой прогноз исхода выборов. Он предсказал победу Бараку Обаме, который наберет, по его мнению, около 52% голосов. Одновременно, как считает Новак, демократы завоюют большинство в обеих палатах Конгресса. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио «Свобода. Итоги недели». В четверг был внезапно отправлен в отставку президент Ингушетии Мурат Зязиков. Имя человека, подобранного на его место Кремлем и уже в пятницу утвержденного на посту парламентом республики, не было на слуху. 45-летний десантник Юнус Бек Евкуров был заместителем начальника управления Приволжско-Уральского военного округа и политикой не занимался. Решение Кремля одобрила ингушская оппозиция, давно требовавшая отставки Зязикова. В последнее время, после убийства оппозиционного журналиста Магомеда Евлоева, обстановка в республике особенно накалилась. При Зязикове вообще активизировалось вооруженное подполье. Несколько дней назад боевики напали на российскую военную колонну. О том, что сулит Ингушетии смена президента, с экспертами беседовал Андрей Бабицкий.
О Юнусе Беке Евкурове известно крайне мало. В поисковых системах интернета можно разыскать лишь его официальную биографию. Обозреватель сайта Prague Watchdog Сергей Глигашвили пишет: Евкуров, несмотря на то, что о его существовании в республике знали, персонаж абсолютно закрытый. Ни одного интервью, развернутой характеристики, статьи, ничего. Какие задачи могут быть возложены на генерала, который привык планировать и проводить боевые операции, руководить не гражданскими лицами, а офицерами и солдатами? При этом следует учитывать, что военный с таким стажем и послужным списком не знает другого порядка организации работы, кроме железной дисциплины, когда приказы вышестоящего начальства не обсуждаются, а выполняются беспрекословно. Такого же послушания он привык требовать и от подчиненных. Между тем, и отставка Зязикова, и назначение Евкурова стали для жителей республики полной неожиданностью. Руководитель Назрановского офиса правозащитного общества «Мемориал» Тамерлан Акиев считает, что чашу терпения Кремля переполнили последние события в Ингушетии, когда дня не проходило без стрельбы, нападений, подрывов и убийств.
Очевидно, это связано с обострением накала противостояния в республике, не только между федеральным центром и вооруженным подпольем, но уже и внутри самого ингушского общества. Он стал достигать какого-то критического предела, и надо было как-то федеральному центру на все происходящее здесь реагировать.
Один из лидеров ингушской оппозиции, Магомед Хазбиев, уверен, что новый руководитель Ингушетии сумеет заговорить с людьми на языке их проблем, просто потому, что он, в отличие от своего предшественника, не утратил корней в структуре традиционного ингушского общества.
Человек из народа, много братьев, много сестер, есть родители, есть место, где спросить за него, не как Зязиков. Приехал к Зязикову, они говорят, он не наш. Это человек из народа, человек, который, я думаю, будет болеть за ситуацию в республике, будет наводить здесь порядок.
Тамерлан Акиев считает, что назначение руководителя, который восстановит порядок твердой рукой, не обязательно вызовет протест. Главное, чтобы силовые методы носили законный характер и не использовались против гражданского населения.
То, что он военный, то, что он не просто военный, что он боевой офицер, при назначении это сыграло существенную роль. Что вот в этом регионе нужен сегодня руководитель, который сможет жестко рукой навести порядок. Но насколько это будет жестко, насколько распространится вот эти действия, насколько это заденет само гражданское население, об этом сейчас говорить трудно.
Произведена лишь замена силового инструментария, полагает Магомед Тариев. Спецслужбы не справились с ситуацией, и теперь надежды возлагаются на армейского генерала, который просто изменит вектор силового давления. Но в целом репрессивная стратегия остается неизменной.
Когда власть была у Зязикова, Зязиков, как выходец из ФСБ, естественно, пользовался теми методиками, которыми пользуется ФСБ. То есть это были точечные какие-то операции по задержанию, по похищению людей. Они дали результат. То, что раньше находилось на каком-то уровне больше идей, чем действий. С уходом Аушева не было никакого резкого всплеска активности вооруженного подполья. Фактически его и не было. Никакой поддержки салафиты, по большому счету, не имели. И население, в общем-то, было настроено нейтрально по отношению к федеральным властям. Но Зязиков создал действительно серьезную силу в Ингушетии. Его действия, действия Кремля, это все, в общем-то, было в сумме. Создал серьезные вооруженные сопротивления, которые сегодня уже громит колонны, нападает, деморализовало полностью МВД и выбор Евкурова, связанный исключительно с тем, что Евкуров сегодня сможет очертить четкую линию фронта, начать зачистки в лесах, а не в населенных пунктах. И, в общем-то, я думаю, что он будет иметь те же полномочия, которые сегодня имеет Кадыров, что касается силовых операций. То есть ему позволят создать собственную армию.
Радость населения скорее объясняется уходом Зязикова, нежели назначением нового руководителя. Но в целом общий настрой формируется атмосферой всенародного ликования. Тамерлан Акиев.
Люди как бы вот были подведены к такой ситуации, что они уже были бы рады, и они, наверное, поэтому и рады любой замене, потому что казалось, что хуже уже некуда. Люди надеются, в большинстве своем надеются на лучшее, надеются на положительные изменения. Мы будем надеяться вместе с ними. Хотя любое назначение, которое исходит сегодня из федерального центра, надо воспринимать все-таки с настороженностью.
Силовой вариант бесперспективен, считает Магомед Тариев, и даже если новый руководитель республики сумеет найти какие-то иные подходы, не факт, что его действия получат одобрение федерального центра, поскольку последний посылает Евкурова в Ингушетию прежде всего с карательной миссией.
Мы видели, что сделал Зязиков с республикой. Нет никакой уверенности в том, что сегодня, придя к власти, Евкуров сможет действительно что-то изменить, потому что в республике нужны системные изменения, которые могут не понравится, скажем так, федеральному центру. Ингушскому обществу сегодня необходим диалог, а не силовая составляющая.
Сказал корреспонденту «Радио Свобода» Андрею Бабицкому журналист Магомед Тариев. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что из Юнусбека Евкурова Кремль хочет сделать второго Рамзана Кадырова.
Мурат Зязиков явно не справлялся с ситуацией, возникшей после отъезда Михаила Гуцериева и прекращения финансирования ингушских кланов со стороны Роснефти. Собственно, центральным пунктом требований, так называемой ингушской оппозиции, было возвращение к власти в регионе эффективного лоббиста интересов этих кланов, Руслана Аушева, памятного создателя свободной экономической зоны Ингушетия. Кремль вновь предложил свою кандидатуру, не желая возвращать Аушева на пост главы региона. Его в свое время с очень большим трудом оттуда убрали. Многое будет зависеть от того, насколько герой России Евкуров сможет, маневрируя между интересами федерального центра и местных кланов, удерживать под контролем ситуацию в республике. Скорее всего, на мой взгляд, из него хотят сделать второго Кадырова. Возможно, что для стабилизации ситуации Кремлю придется доверить Руслану Аушеву один из государственных постов, скажем, в Совете Федерации, для того, чтобы он смог частично реализовать свой лоббистский потенциал и одновременно быть под рукой.
Говорил политолог Алексей Мухин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Всемирный финансовый кризис, описание последствий которого мы начинали программу несколько недель подряд, не преодолен, но стал восприниматься уже вполне рутинно. На фондовых биржах последние дни не было таких драматических падений, как в начале октября. Пишут, что индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Что это означает? Вопрос экономическому обозревателю нашего радио Сергею Сининскому.
Разнонаправленная динамика – это когда акции одних компаний идут вверх, а акции других компаний идут вниз. Или же могут быть разнонаправленные, что как раз очень характерно для минувшей недели, когда биржи в одних странах шли вверх, и в этот же день биржи в других странах могли идти вниз. Речь уже идет о том, что нет того повального, либо одномоментного падения, либо одномоментного роста, когда тенденции абсолютно совпадают на всех биржах. Все-таки биржи в большей степени, чем еще недавно, начинают реагировать на новости прежде всего местных компаний, акции которых на них и котируются. И если вдруг совпадают несколько сообщений, скажем, о растущих прибылях или, наоборот, о значительно меньших, чем можно было предположить, потерях в компаниях какого-то одного сектора, то их акции на местной бирже начинают круто идти вверх. А что касается рутинности, то действительно в последнее время инвесторы начинают привыкать к тому, что даже плюс 10% индекса в день или минус 10% индекса в день, что буквально год назад еще казалось совершенно невероятным, теперь это, да, становится, если не рутинным, то, по крайней мере, не столь сенсационным, сколь это могло быть еще несколько месяцев назад.
Сергей, давайте чуть подробнее остановимся на ситуации на российских биржах.
Здесь примерно то же самое разнонаправленное движение, с которого мы начали. Какие-то дни акции круто шли вверх, а буквально на следующий день индексы могли также резко опускаться. Скажем, в четверг на биржах торги завершились ростом индексов под 20%. Оба ведущих индекса 18,5-19,5% в плюсе, а уже буквально на следующий день, в пятницу, рост был практически минимальным. Это тоже разброс, это тоже самое разнонаправленное движение. Но на минувшей неделе эксперты как раз в большей степени уже отмечают, и это уже теперь подтверждено официально, участие государства непосредственно в биржевых торгах. Речь идет о том, что государственный внешэкономбанк на те деньги, которые ему специально были выделены на эти цели, покупал акции, прежде всего, конечно же, государственных компаний. Речь идет о «Газпроме», речь идет о «Сбербанке», о банке «ВТБ», о компании «Нефтяной Роснефть». И именно их котировки за счет такой государственной поддержки пошли вверх. Хотя, конечно, объемы этих интервенций, по единодушному практически признанию аналитиков и экспертов рынка, переломить тенденцию общую на российском рынке, тем более на отдельно взятом рынке, конечно же, не могут.
Спасибо. Я благодарю экономического обозревателя «Радио Свободы» Сергея Сининского. Одной из жертв финансового кризиса стал олигарх Олег Дерипаска. Если верить сообщениям в прессе, его компании понесли многомиллиардные потери. К бизнес-неприятностям добавился и неутихающий скандал вокруг связи Дерипаски с британскими политиками. Последние дни в деле, которое обсуждает английская пресса, появилось новое имя – бывшего главы департамента контрразведки ФСБ генерал-полковника Валерия Печенкина, возглавляющего службу безопасности, принадлежащего Дерипаске, концерна «Базовый элемент». С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
В скандале, связанном с именем Олега Дерипаски, замешаны два видных британских политика, принадлежащих к двум конкурирующим на политическом поле партиям. Министр торговли и предпринимательства в нынешнем лейбористском правительстве Питер Мандельсон подозревается в коррупции. Его обвиняют в том, что на посту комиссара Еврокомиссии по торговле, которую он до недавнего времени занимал, он способствовал снижению импортных пошлин на алюминий после неоднократных встреч с Олегом Дерипаской, что принесло владельцу «Русала» дополнительный доход в 50 миллионов долларов в год. Другой британский политический деятель, министр финансов в теневом кабинете оппозиционной консервативной партии Джордж Осборн, подозревается в том, что он пытался незаконно получить у Дерипаски денежный взнос в фонд своей партии. Британский закон запрещает иностранцам финансировать политические партии. Питер Мандельсон признался, что начиная с 2004 года несколько раз встречался с Дерипаской, но продолжает отрицать обвинения в коррупции. Скандал с Питером Мандельсоном получил новое развитие, когда популярная газета «Evening Standard» со ссылкой на хорошо информированные круги в Москве раскрыла связь британского министра с ближайшим сотрудником Дерипаски, генерал-полковником ФСБ в отставке Валерием Печенкиным, который 3 года назад помог Мандельсону, используя свои связи, въехать в Россию для встречи с Дерипаской без правильно оформленной въездной визы. Печенкин возглавляет службу безопасности, принадлежащей Дерипаске компании «Базовый элемент». Насколько новый поворот этого политического скандала компрометирует Мандельсона и скажется ли он на его политической карьере? В интервью «Радио Свобода» на этот вопрос отвечает политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Биннин.
Думаю, что не особенно скажется. Это, конечно, вызовет у него обеспокоенность, но не скомпрометирует его. Ведь этот генерал ФСБ сейчас работает в частной компании на совершенно законном основании. Он один из официальных помощников Олега Дерипаски и имеет полное право у него работать. Согласно сообщениям в прессе, он просто помог Питеру Мандельсону урегулировать свои проблемы, связанные с визой, которая не была в полном порядке. Все это не содержит какого-либо компрометирующего Мандельсона материала или чего-либо, что может вызвать юридические проблемы. Конечно, если вы пытаетесь въехать в Россию вообще без визы, то у вас возникнут серьезные трудности. Судя по всему, Мандельсон прибыл в Россию без правильно оформленной визы. Возможно, у него не было нужного штампа в паспорте, и у него была какая-то другая виза. Естественно, что влиятельный человек способен урегулировать эту проблему, и определенное полезное влияние здесь могло помочь.
лорд Мандельсон продолжает скрывать время и место своих встреч с Олегом Дерипаской. Сейчас консервативная партия намерена обратиться в комиссию Палаты лордов по этике с тем, чтобы она выяснила, насколько его поведение соответствует статусу лорда, который требует от члена Верхней Палаты парламента открытости и отчетности в публичном поведении. Может ли Палата лордов заставить Мандельсона сообщить все подробности своих связей с Дерипаской?
Вряд ли Палата лордов сможет это сделать. Дело в том, что нет никаких доказательств того, что его встречи с Олегом Дерипаской каким-либо образом повлияли на его решение снизить импортные пошлины на алюминий страны Евросоюза. Это дело Европейской комиссии, а отнюдь не Палата лордов, решать, законно или незаконно Мандельсон использовал свое влияние на решение снизить пошлины. А Европейская комиссия уже заявила, что не считает, что Мандельсон сделал что-то незаконное и что решение снизить пошлины было принято еще в 2001 году, когда Мандельсон еще не был комиссаром по торговле. Конечно, это обращение Тори может обеспокоить лорда Мандельсона, однако не думаю, что оно может заставить его сообщить все детали.
И тем не менее, как вы оцениваете нынешнее положение Мандельсона в правительстве?
Не скажу, что она в полной мере стабильна. Вряд ли Гордон Браун доволен скандалом вокруг него ситуации, когда ему приходится бороться с разразившимся финансовым кризисом. Это была главная причина, почему он вернул Питера Мандельсона из Брюсселя в правительство. Ему нужно было усилить свою команду в момент, когда возникли серьезные экономические проблемы. Весь этот скандал, конечно, раздражает премьер-министра и, возможно, беспокоит Мандельсона. Все это побуждает прессу глубже копать, чтобы обнаружить какой-либо компромат.
Ну а каково будущее Джорджа Осборна, второго фигуранта скандала, связанного с Олегом Дерипаской?
Думаю, что он извлек из него урок. Он вынужден был принести извинения и признать, что вел себя неразумно и сделал ошибку при осмыслении последствий своих действий. Это ловушка, в которую политики не перестают попадать. Невозможно участвовать в частных встречах и использовать их для компрометации своих политических противников, и при этом быть уверенным, что это не обернется против тебя же. Джордж Осборн подставил в этом скандале свою партию и себя, и в данный момент его влияние консервативной партии снизилось. Однако он умный человек. Вряд ли его сместят или куда-либо переведут. Скорее всего, все обойдется некоторым снижением публичной активности. Не думаю, что его положению в партии что-либо угрожает.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Биньен. После рекламы и сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели» Светланы Бахминой.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина переведена из тюремной больницы в городскую клинику и чувствует себя удовлетворительно. Об этом Интерфаксу сообщил источник в медицинских кругах Мордовии, где Бахмина отбывает наказание по обвинению в экономических преступлениях. Согласно тому же источнику, перевод связан с большим сроком беременности заключенной, которая нуждается в более тщательном медицинском наблюдении. 30 октября такую же информацию «Радио Свобода» сообщила сотрудница газеты «Ведомости», в которой был опубликован материал о том, что Бахмина отозвала свое прошение о помиловании. Вдова заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова опровергла информацию о том, что подала иск о возмещении ущерба. В интервью радио «Эхо Москвы» Екатерина Козлова сообщила, что такой иск подал только отец убитого, а ни она, ни ее дети так поступать не намерены. В Подмосковье милиционеры незаконно продержали трое суток под стражей человека, который затем скончался от эпилепсии. Возбуждено уголовное дело. В СИЗО Нальчика пятеро подследственных из Ингушетии проводят голодовку. Как заявил Интерфаксу глава управления ФСИН по Кабардино-Балкарии Ахмед Абидов, задержанные требуют отправить их в Ингушетию. Он назвал это неправомерным. На юго-востоке Турции, в городе Хакари, два человека ранены в результате взрыва. Нанесен значительный ущерб зданиям по соседству. Бомба была заложена около штаб-квартиры правящей партии справедливости и развития, премьер-министра Реджепа Эрдогана. Он сейчас совершает поездку по востоку страны, где проживает большинство курдского населения. Парламент Грузии утвердил состав нового правительства.
Продолжаем программу. Итоги недели. Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Уже почти 80 тысяч россиян и граждан других государств поставили свои подписи под обращением к президенту Медведеву с просьбой о помиловании Светланы Бахминой, бывшего юриста компании «ЮКОС». Но где же прошение самой Бахминой о помиловании? Стало известно, что 22 октября она его подала, а 24-го решила отозвать. При этом директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин заявил, что в его службе прошение не получали. Бахмина, находящаяся на 8-м месяце беременности, помещена в больницу в поселке Евас в Мордовии, и к ней не пускают посетителей, в том числе адвокатов. Продолжит тему Марьяна Трачешникова.
История с прошением о помиловании бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой все больше напоминает детектив. Вскоре после того, как инициативная группа начала сбор подписей под обращением к Дмитрию Медведеву, которого просят помиловать приговоренную к 6,5 годам лишения свободы Бахмину, появилось сообщение о том, что и сама Бахмина написала прошение о помиловании на имя президента. Однако практически мгновенно представители Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что ничего о подобном прошении не знают. И вот теперь, спустя почти неделю, газета «Ведомости» публикует статью, в которой со ссылкой на неназванного сотрудника ЛПУ-21, это больница для осужденных, в которой последнее время находилась Светлана Бахмина, сообщается, что Бахмина таки подала прошение о помиловании, но спустя 2 дня его отозвала. Говорит корреспондент газеты «Ведомости» Мария Цветкова, именно она несколько дней дозванивалась до администрации колонии и больницы, где содержалась Бахмина.
Никто не мог сказать, где это прошение находится. Потом вдруг через какие-то там по 3-му или 4-му телефону зашел сотрудник к телефону в этой больнице, которого, видимо, не успели предупредить, что с журналистами лучше не говорить. И он сказал, что 22 числа канцелярия колонии зарегистрировала прошение о помиловании Бахминой. Но через 2 дня, 24 октября, она написала заявление с просьбой отозвать от прошения на помилование. Ну и, соответственно, ей вернули его по этому заявлению обратно. Ну, у меня сложилось впечатление, что, конечно, она не хотела отзывать изначально прошение о помиловании. Как-то с ней поговорили, может быть, убедили ее это сделать, заставили ее это сделать.
Адвокаты Светланы Бахминой ничего толком объяснить не могут. Их не пускают к подзащитной, которую 24 октября, то есть как раз в тот день, когда она будто бы отозвала свое прошение о помиловании, и из режимной больницы перевели в ведомственную. С тех пор адвокатов к ней не пускают, говорит Роман Головкин.
Светлану якобы, как нам было заявлено, 24 октября, то есть в прошлую пятницу, перевели в другую больницу, это уже гражданская больница, якобы по медицинским показателям, то есть у нее резко якобы подскочило давление, и сейчас к ней врачи запретили доступ кого-либо, в том числе и адвокатов. И поэтому мы к ней попасть физически не можем, ситуацию прояснить, соответственно, также не можем. Единственное, что могу сказать, что если это так, если действительно случилось, то на это были какие-то очень серьезные причины у Светланы, потому что решение она принимала обдуманно, решение обсуждали мы не один раз, то есть это не было неким спонтанным решением Светланы, что вот в понедельник она подала, в среду отозвала. Светлана квалифицированный юрист, и такие решения она, естественно, принимает, тщательно продумав все последствия таких решений.
А российские информагентства распространили заявление директора Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Калинина, который еще раз указал на то, что никакого заявления от Бахминой ни в администрацию колонии, ни в комиссии по помилованию не поступало, а, соответственно, ничего она и не отзывала. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня адвокаты Светланы Бахминой получили от администрации больницы, где находилось их подзащитное, официальное подтверждение, что 22 октября она подавала прошение о помиловании, а 24-го написала заявление об отзыве ходатайства. Адвокатам неизвестна причина этого решения, так как им не дают встретиться с подзащитной. Мы продолжим разговор о деле Светланы Бахминой в нашей рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, я думаю, вы согласитесь со мной, что главным событием телеэфира на этой неделе была программа «К барьеру», посвященная делу Бахминой. Давно уже не было передач на политические темы, которые вызывали бы такой резонанс. И вообще у меня было ощущение, что эта передача не из 2008-го, а каких-то первых путинских лет, когда телевидение позволяло себе всяческие вольности. С одной стороны, конечно, интересно и приятно, что в телеэфире вообще обсуждались такие вещи и звучали всякие запретные имена и запретные оценки. Но, с другой стороны, общее впечатление от передачи, скажу я вам, такое неприятное. Ощущение какой-то грязи. И по мне так лучше цензуры, чем такие передачи. Но, возможно, у вас другое впечатление.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня двоякое впечатление. Все-таки лучше, что эта программа вышла в эфир, чем бы она не вышла. Хотя ощущение от нее просто действительно очень мерзкое. Точнее, не от передачи. Абсолютно мерзкое ощущение от одной из выступавших, от Марии Арбатовой, от ее секундантов. И тем не менее, в этой программе были некоторые вещи вполне отчетливо сказаны, проговорены, в том числе прекрасно, на мой взгляд, выступил Валерий Выжитович, наш коллега-журналист, работающий сейчас в «Российской газете», он был, скажем так, секундантом Валерии Новодворской. Да и сама она в этот раз, при всем ее неоднозначном таком амплуа, в общем, была более-менее адекватна и вполне внятно доносила свою позицию.
Я соглашусь с вами, Арина, действительно, Валерий Выжитович был лучше всех. И я заметил, конечно, поразительные в словах Арбатовой, и, кстати, и Соловьев то же самое говорил, хотя они расходились там в оценках, но они абсолютно были убеждены, что ничего на свете не делается даром, и даже Новодворской заплатили за то, что она поддерживает ЮКОС, что, в общем, абсолютный абсурд. Вот это вот лейтмотив этот.
Именно, кстати говоря, на реплику Выжитовича, я считаю, что это была кульминация программы, когда он просил объяснить ее, в чем необходимость нахождения Бахминой в заключении, когда она покаялась в содеянном, у нее есть хорошие характеристики и двое маленьких детей, и она еще к тому же вот-вот должна родить третьего. В чем необходимость содержания ее под стражей? И Арбатова, на мой взгляд, она именно в этот момент, собственно, и проиграла. Я, кстати, хочу сказать, что понятно, что эта программа появилась не случайно. Нет никаких сомнений. Более того, она явно появилась в ответ вот на эту кампанию в защиту Бахминой. 70 тысяч подписей собрано, среди них очень известные деятели культуры. И как бы эта программа должна была показать, вот, дескать, как обычные люди, народ относятся к Бахминой, к тому, что происходит. Потому что по итогам голосования понятно, что победила Арбатова. Но я хочу заметить одну вещь, это чисто телевизионная технология. Как только начался эфир в Москве, Валерия Новодворская шла с отрывом почти в 3 раза больше, чем Арбатова. И только потом уже побежал счетчик в пользу Арбатовой, и количество голосующих было очень большим. И главное, что разрыв вот при таких темах, обычно они очень полярные, и темы богатые и бедные, она очень популярна у наших масс, у нашего народа населения. Все-таки разрыв в 10 тысяч голосов, он не такой радикальный, как можно было бы себе представить. И обычно Валерия Новодворская с гораздо большим отрывом проигрывала своим оппонентам в этой же программе. И я хочу сказать, что и Владимир Соловьев, конечно, он хоть и занимал такую достаточно в первом раунде особенно сомнительную, я бы сказала, позицию, но в целом, зная амплуа этого ведущего, в общем, был вполне корректен, особенно в 3-м раунде. Поэтому, конечно, это, несомненно, яркое событие. И хотя впечатление очень тяжелое и очень эмоциональное оставалось, негатива очень много, но все-таки я скорее поставлю плюс, чем минус этому событию в эфире.
Арина, ну вот есть еще одна такая запретная для телевидения тема, как и дело ЮКОСа, это убийство Магомеда Евлоева и прочие события в Ингушетии. В четверг вечером сняли Мурата Зязикова. Были ли какие-то интересные комментарии в телеэфире?
Первое сообщение об этом прошло в 21 час по московскому времени, в четверг в программе «Время». Это сказали первой новостью. Ну, просто информационно прокомментировали, что вот попросил Мурат Зязиков об отставке, Дмитрий Медведев удовлетворил это решение, и вот исполняющим обязанности назначен такой-то, показали кадры из архива, и все, никаких комментариев, ни почему, ни зачем. Но вечером уже в поздних выпусках новостей это было и в программе «Вести», и на НТВ сегодня, 23 часа. А на следующий день день просто со ссылкой на газету «Ведомости» на НТВ сказали о том, что господин Евкуров, скорее всего, будет утвержден в должности президента, а господин Зязиков станет, возможно, советником президента. Все, больше ничего не было. Но я допускаю, что в программе «Неделя», которая выйдет вот в ближайшее время у Марианны Максимовской, конечно, эта тема будет развернута, потому что они, как никто, и, собственно, единственные, тему того, что творилось в Ингушетии, освещали очень плотно. И репортажи у них были, и все, что там творилось, и убийство Магомета Евлоева, и митинги оппозиции, все-все-все это в неделе и на РЕН-ТВ было. Я думаю, что там, конечно, эта тема развернется, а больше, конечно, этого ждать не приходится нигде. Тем более, что в связи с нашими праздниками в этот раз таких итоговых вот именно программ в понимании аналитических их не будет. То есть будут расширены выпуски новостей просто.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородино» и «Телерейтинг».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Экономика растаяла в центре Нью-Йорка. Кризис изменил мужскую моду. Арестовано творчество человека-собаки. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Посмотреть опасности в глаза, дрожащей рукой ощупать то, чего боишься сильнее всего, и растопить леденящий страх у себя в сердце. Такая возможность представилась в прошедшую среду жителям и гостям Нью-Йорка. Дело в том, что художники Нора Лигурано и Маршал Рис материализовали в финансовом районе Манхэттена страшное слово «экономика». 7 букв высотой 1.5 метра каждая и общим весом более полутонны растаяли за сутки, изрядно повеселив прохожих и одновременно вселив в воображение впечатлительных драматический образ. Ведь проект Main Street Meltdown, обвал, таяние на главной улице, это еще и напоминание о другом 29 октября 1929 года, дне завершения эпохи безудержного потребления и дне наступления Великой депрессии. Слово «экономика» тает на фоне здания Верховного суда, знакомого телезрителям по сериалу «Закон и порядок». И есть в этом что-то от суда страшного, но есть и надежда на справедливость и прозрачность. Прохожие поглаживают горячими руками тающие ледяные буквы. Это и больно, и приятно.
Возможно, кто-то ожидал, что буквы в гигантском слове «Голливуд» растают на калифорнийском солнце. Однако, если уж какая-то киноиндустрия и тает на глазах, то это российская. Возобновятся ли замороженные кинопроекты, неизвестно. А ведь таких проектов на российских площадках уже около трети. Еще недавно казалось, что наши лапотные дозоры вот-вот подсадят лакомого американского зрителя на бег Мамбетова. Цены на кинопроизводство в России стали такими же нереальными, как его сюжеты. Теперь, если российские продюсеры хотят выйти из кризиса живыми, единственный выход – вернуться к более доступным расценкам, пишет журнал Variety. Тем более, что одеваться теперь в моде попроще. Под воздействием новой ситуации в мировой экономике меняется мода, особенно мужская, и по этим изменениям можно считывать среднюю температуру по больнице. Чем здоровее экономика, тем жестче мужской костюм, поясняет газета «Коммерсант», причем жестче в прямом смысле. Пиджак в периоды экономического процветания приобретает накладные плечи, простеганные китовым усом, лацканы, подкладку, чтобы удерживать размякшее, расслабленное тело своего хозяина в тонусе, не давать ему растечься. И наоборот, как только экономику начинает трясти, тело напрягается и просится в более удобную полуспортивную одежду. Пиджак становится мягким, из него исчезают плечи, жесткие борта, он перестает выглядеть корсетом и становится скорее чем-то вроде кардигана, пишет «Коммерсант». В 90-е годы мир праздновал триумф английского стиля, строгий, сжатый, без фривольностей. В конце 90-х только в России оставался популярен карнавальный стиль «Версачи» и южно-бандитский шик «Дольче энд Габбана». Английский костюм воцарился в гардеробах отечественных чиновников лишь с ростом цен на нефть. Однако с осени этого года, как в нью-йоркских, так и в московских шкафах поселился пиджак деконструированный, лишенный подкладки, ватных плеч, любых элементов жесткости, пиджак-свитер, всех оттенков радуги. Если все больше серьезных людей позволяет себе богемные шалости, типа разноцветных пуговиц на манжетах или гульфике, вязаных галстуков, ярких носков, рубашек с фривольным рисунком, это кризис. Время всеобщего casual-шик, ироничной одежды. Действительно, как может банковский работник или политик относиться сегодня к себе без иронии? Мало того, некоторые и вовсе стали обнажаться на публике, играя мускулами. Время мягкотелости прошло.
Один из любителей раздеться перед камерой – завсегдатай гламорамы Николя Саркози. Французский президент так раздразнил художников, что им захотелось повтыкать в его тело иголки. Образно, конечно. Компания Terprot вот уже 3 недели продает куклу президента, которой прилагается брошюрка с шутливой биографией Саркози и пособием по колдовству, а также набор из 12 игл, на которых написаны 12 известных цитат прототипа куклы. Например, «Отвали, жалкий идиот», «Кто больше работает, больше зарабатывает» и так далее, почти в жанре «мочить в сортире». Сатирическая инструкция кукле называется «Николя Саркози. Руководство по вуду». Ее автор Яэль Роланес считается специалистом по магии. В инструкции указывается, что с помощью заклинаний на президента можно наложить сглаз и помешать ему наносить вам дальнейший вред. В среду суд высшей инстанции Парижа отклонил иск Николя Саркози к производителю этих незатейливых товаров. Саркози требовал изъять куклу из продажи и, видимо, приняв во внимание всеобщее кризисное положение, просил взыскать с ответчика штраф в размере 1 евро. Неавторизованное воспроизведение образа политика не является посягательством на человеческое достоинство и вписывается в дозволенные рамки свободы слова и права на юмор, прокомментировал свое решение судья. К сожалению, на территорию Российской Федерации решение судьи не распространяется.
Если полицейские не воспринимают творение художника как искусство, а относятся к ним серьезно, это и есть высшее признание искусства, говорит русский художник Олег Кулик. В прошлую субботу со стенда Московской галереи XL на французской ярмарке современного искусства ФИАК в Париже полиция арестовала фотографии и видеоработы Кулика по подозрению в пропаганде распространения порнографии и насилия. Арестованы были не только художественные работы, но и галеристка Елена Селина, которая была отпущена спустя несколько часов. «Возможно, мои работы станут украшением комиссариата города Парижа», сказал Кулик в интервью РИА Новости. Арестованный проект под названием «Мусорная корзина» включает в себя 30 небольших черно-белых фотографий, документирующих ранние перформансы художника. В ходе своих радикальных акций в 90-е годы Кулик заработал не только популярность, но и прозвище «Человек-собака». Художник выступал на крупных международных выставках голым, с ошейником на шее и бросался на людей. От этого образа Кулик уже много лет как отказался, а все работы, собранные в мусорной корзине, когда-то забраковал, но галеристка Елена Селина решила их показать. «На ее взгляд, даже в мусорной корзине у хорошего художника есть достойные вещи», — говорит автор. Арест проекта полиции продлил жизнь художественному мусору. Кулик считает до смешного нелепым, что в такой либеральной стране, как Франция, где в школе изучают маркиза де Сада, поднялась шумиха по поводу его архива. По мнению Кулика, полицейские не зря путают художественный образ с реальностью. «Значит, — говорит художник, — эти фотографии оказались интереснее многих гламурных работ. Всем сейчас хочется реальности. Мир устал от глянца и фальшивых ценностей. Деньги исчезают в один миг, а реальный живой человек остается».
Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. Только от жизни, собачьей, собака бывает кусачей.
Сюжеты гламорамы собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Подведены итоги Римского кинофестиваля. Итоги скорее политические. Народное жюри присудило главную премию французско-польско-итальянской ленте Джакомо Баттиата «Резолюция 819», рассказывающая о суде над сербско-боснийскими военными преступниками Караджичем и Младичем. Золотого Марка Аврелия профессиональное жюри критиков присудило афганско-японско-французскому фильму «Опиумная война. Жизни в Афганистане». Об этих и других фильмах фестиваля я попрошу рассказать кинокритика Андрея Плахова, только что вернувшегося из Рима. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер. Программа Римского фестиваля была в этом году достаточно разнообразной, хотя шедеврами не изобиловала. Поэтому решение жюри можно было в той или иной степени предсказать. Фильм о боснийской войне, югославском кризисе, о военных преступлениях этого периода, конечно, вызвал повышенный интерес публики, и неудивительно, что зрители отдали этому фильму пальму первенства, учитывая то, что в нем играет известный французский актер Бенуа Мажемель, и вообще-то очень сильная и достаточно эмоциональная лента. Что касается афганской картины, то она по своему сюжету немножко напоминает старую картину Стэнли Крамера, «Скованные одной цепью», потому что два героя, один чернокожий, другой белокожий, причем оба они связаны в данном случае не цепью, но в ситуации войны, они оказались не в плену, но в очень тяжелой ситуации на территории Афганистана, и, по сути дела, борются за выживание, вынуждены друг друга поддерживать, даже несмотря на то, что друг друга в какой-то степени ненавидят. Надо отметить еще и то, что приз за лучшую мужскую роль получил Богдан Ступка, наш актер, который известен зрителям российским и, конечно, украинским, а теперь также и польским, благодаря тому, что он сыграл в новом фильме Кшиштофа Зануса «Сердце на ладони». Он сыграл польского олигарха очень выразительно, смачно, немного напоминает эта работа то, что он уже сделал в фильме Киры Муратовой «Два в одном». Она имела большой успех в Риме и награждена призом за лучшую мужскую роль.
Спасибо, Андрей. О фильмах Римского кинофестиваля рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Начну с того, чем обычно заканчиваю, с показаний билборда. Группа AC/DC выпустила свой первый за 8 лет новый студийный альбом. Он называется «Black Ice» – «Черный лед». Судя по показателям, эта 15-я пластинка прославленных рокеров стала самой быстро продаваемой не только на родине музыкантов в Австралии, но и во многих других странах, включая Италию и Англию, где по итогам минувшей недели этот диск занял первую строчку чартов. В Соединенных Штатах «Черный лед» дебютировал под номером 1 после того, как разошелся в первую же неделю после выхода тиражом в 784 тысячи копий. Это второй лучший результат в этом году после Лил Вейна, чей альбом «Картер 3» был продан в первую неделю в количестве, превышающем 1 000 000 копий. «Черный лед», продающийся в Америке только в магазинах Walmart и на официальном веб-сайте AC/DC, является первым альбомом группы с 2000 года, когда они выпустили свой диск «Stiff Upper Lip», дебютировавший тогда в американском билборде под номером 7. В последний раз AC/DC лидировали в Billboard 200 почти 27 лет назад, в 1982 году, когда выпустили свой знаменитый альбом «For Those About to Rock, We Salute You». В четверг в Пенсильвании австралийские рокеры начали международный тур в поддержку своего альбома «Черный лед». Выпустить новую пластинку и отправиться на гастроли собираются еще одни ветераны рока – Led Zeppelin. Правда, без своего фронтмена Роберта Планта. На этой неделе бас-гитарист легендарной группы Джон Пол Джонс сообщил в интервью радио BBC, что он, гитарист Джимми Пейдж и ударник Джейсон Боном, пробует сейчас несколько певцов. «У нас нет цели найти вокалиста, который бы звучал как Плант», — сказал Джон Пол Джонс. «Это бессмысленно искать другого Роберта. Вы можете получить это от трибют-группы, но мы не собираемся становиться собственной трибют-группой». С Робертом Плантом Цепелины объединились для концерта в Лондоне в декабре 2007 года, первого совместного выступления за последние 19 лет. Успех этого исторического теперь уже концерта был грандиозным, и это вдохновило музыкантов на мировой тур. Однако Плант, почти весь год гастролирующий со знаменитой американской фолк-певицей Алисон Краус в поддержку их совместного альбома «Racing Sand», сказал на этой неделе, что в его планы не входит снова работать с Led Zeppelin. В шоу-бизнесе циркулируют слухи, что вокалист группы Alter Bridge Майлз Кеннеди – главная кандидатура на место Роберта Планта. Ну, а теперь вернемся к австралийским рокерам AC/DC, ставшими на этой неделе лидером Билборда. И послушаем первую песню из их нового альбома «Черный лед», которая называется «Rock'n'Roll Train».
AC/DC на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о предвыборной кампании в Соединенных Штатах, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Произошло обрушение. Под завалами находились 9 человек.
Тяжело стоять здесь. Я 6 лет назад. Последние минуты жизни.
Раненые при взрыве на Казанском пороховом заводе доставлены в больницу.
Начала переговоры о формировании правительства, которые зашли в тупик.
Гораздо чаще грабят банки в маленьких городках.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».